YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что ж, еще раз всем добрый день. Я надеюсь, что теперь мы справились со всеми техническими сложностями. Насколько это можно сделать, видимо, погода влияет, но ничего не поделаешь. Еще раз, не знаю, насколько это было видно, слышно в прошлый раз, но я напомню, что это, тем не менее, особое мнение Кирилла Набутова. Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход». И раз так, то подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте нам лайки, нам это очень важно. А еще вы видите все происходящее, видите и слышите, я надеюсь, в метавселенной «Эхо». И раз так, то можете всеми возможными способами наблюдать и помогать нам, каким образом, я напомню по ходу программы. Так, ну что же, давайте приступим к нашей сегодняшней повестке дня, потому что, разумеется, начинаем с грустного. Во всех новостных лентах сейчас то, что происходит в Израиле. И у меня вот первый вопрос, не вникая даже в повестку именно сегодняшнюю и последних часов и минут. Кирилл Викторович, а скажите, пожалуйста, как вот вам не кажется, что происходящее в Израиле полностью затмило то, что происходит в Украине?
Не полностью, но затмило, безусловно. Тут даже и казаться не нужно, это очевидно совершенно. Вплоть до того, что вы первые слова, которые произнесли, посвятили происходящему в Израиле, а не событиям на украинских фронтах. И более того, это выгодно очень многим людям, в том числе, я думаю, что и российскому руководству. Такой расклад на информационном поле тоже выгоден. Я не хочу сказать, что даже Россия начала вторжение руками Хамас на территорию Израиля, безусловно, но то, что политика российская это использует, это 100%. Но это большая мировая политическая игра, и так действуют все политические игроки, используя любой момент в своих интересах. Тоже уже поехали лидеры арабских государств подряд в Москву, и это еще совпало с пребыванием талибанской делегации, которая одной как бы одну ногу сует в Москву, а вторую обещает дойти до сердца Израиля, если пропустят их, значит, войска через территорию Ливана. Это все образует новый клубок, распутывать который уже будет следующее поколение точно, если он вообще распутывает.
Вы уже ответили на вопрос, который я хотел вам задать, стоит ли за этим Москва, но, безусловно, конечно, каждый игрок пользуется чем может, но да. У меня еще один вопрос в связи с этим. Есть голоса в поддержку Израиля, есть голоса в поддержку Хамас, ООН говорит о нарушениях гуманитарного права обеими сторонами, а ваши симпатии на чьей стороне здесь?
Мои симпатии на самом деле на стороне мирных людей. Неважно, что у них написано в паспорте, в пятом пункте, который когда-то был в советских паспортах. Неважно, какой они национальности и вероисповедание. Если этот человек живет нормально, не вредя окружающему мне, то дай ему Бог здоровья на много лет. Я с ним готов дружить. Если он не совершает никакого зла и не делит людей по национальному принципу или по гендерному признаку мужчины и женщины или что-то еще в этом роде, если он не посягает на какие-то основные мои общечеловеческие понятные права и, я не знаю, на мою жизнь, то он может мне не нравиться. Я люблю волосатых, он лысый, или он брюнет, я люблю блондинов, или я вообще предпочитаю блондинок с четвертым номером бюста, а он маленький плюгавый, значит, какой-нибудь шатен. И не женщина, а мужчина, если этот человек приличный, ведет себя нормально, он всегда будет мне приятен. И точно так же я прекрасно знаю, просто я знаю палестинцев, и я знаю, как вы понимаете, большое количество людей с еврейскими корнями на 100%, там на 50%, на 25% и так далее, живущих и в России, и в Америке, и в Израиле. Если это приличные люди, они для меня все одинаково симпатичны, хороши. Но просто дальше включаются механизмы следующего уровня. И когда кто-то поджигает фитиль и начинает полыхать и взрываться, то следующий уже забывает очень быстро, кто начал, что в истоках. И начинает расти ненависть и жестокость. И каждый следующий виток увеличивает ненависть и жестокость. Уже никто не отдает себе отчета в том, том, кто первый начал и почему началось. Бей арабов или бей евреев, так же, как сегодня, к сожалению, российская пропаганда не впрямую говоря говорит там «бей укронацистов» или что-то в этом роде. Это тут же экстраполируется на более широкий слой населения «бей хохлов», они все мерзавцы, хотя половина населения России — люди с украинскими корнями, на сколько-то процентов, 50, 25, 100, неважно. И здесь самое сложное, знаете, чтобы нашелся человек, который скажет: «Окей, давайте здесь остановимся», потому что дальше будет еще больше жертв. Вот. И точно так же действуют любые террористы. Точно так же действовали террористы, которые в период подъема революционного в России, ну вот в конце 19 века, когда начался подъем революционного, после освобождения крестьян, попытки покушения на царя, начинали завинчивать гайки, в ответ шел больше террор. Начинали еще больше завинчивать гайки, еще больше террор со стороны государства. И так было. И к чему это привело в итоге в России, мы пожинаем плоды сегодня.
Прямо очень хочется продолжить эту тему. Я сделаю это обязательно через 30 секунд, но в эти 30 секунд я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Нам очень нужна ваша помощь, потому что кроме вас другой поддержки у нас нет. Посмотрите, пожалуйста, в описании программы все способы, которыми вы можете сделать нам донат, и воспользуйтесь ими, не игнорируйте возможность помочь хорошему делу. Дело это очень простое. Мы стараемся, чтобы у вас, уважаемые наши зрители и слушатели, было как можно больше разных точек зрения, чтобы ваша картинка мира была адекватной и рельефной. Посмотрите те способы, которые вам подойдут, выбирайте их и отправляйте нам донаты. Они очень помогут нам в развитии и дальнейшей работе нашего канала. Спасибо тем, кто уже это сделал. Ну и возвращаясь к нашему разговору, вот смотрите, Кирилл Викторович, вы сказали о нормальных людях, которых, я думаю, поддерживают все. Но здесь очень важный вопрос, который вы фактически тоже уже затронули. Если человек действительно нормальный, адекватный, он поддерживает нормальные общечеловеческие ценности, он за мир, он работает как вол для того, чтобы содержать свою семью, и вы беседуете с ним, и ему сочувствуете. Но вдруг в какой-то момент он начинает говорить: да, конечно, но ведь они, и дальше следуют какие-то обвинения. Дальше следует воспроизведение того, что он явно услышал где-то по телевизору или там прочитал в какой-то газете. Что вот с этим делать? С людьми в целом нормальными, но которые сочувствуют убийствам?
Ну, я, по-моему, только что сказал про это, что самое большое, что дальше мозг человека либо отключается, либо просто начинает действовать по другим формулам. И главное становится: мы-то нормальные, я хороший, а вот они все, вот что они творят. Они убили моего отца, они разрушили мою семью, они вырезали 20 лет назад семью моего деда. Пока я не отомщу, я не успокоюсь. Начинается что? Начинается в огромном масштабе, в масштабе уже уровня народов целых и наций, начинается вендетта, начинается кровная месть. Ее пригашивают, ее прибивают там разными способами, государственные, там сажают зачинщиков и так далее, но зерна остаются. Чуть что климат становится подходящий для прорастания, зерна опять прорастают. Я полно знаю людей очень хороших, замечательных, которые, ну, например, там много слушали там российского телевидения и радио последние годы, и они мне точно воспроизводили все, что они слышали по телевидению и радио о том, какие безобразные украинцы, как они там сжигали людей в Одессе и все такое прочее, и как им сейчас надо отомстить. Когда начинаешь выяснять, за что
отомстить... А вот как вы на это реагировали?
Так, кто?
Как вы на это реагировали? Вы? Да, вот в этом разговоре.
Да никак невозможно, к сожалению, отреагировать. Может, только одним способом попытаться что-то сказать. Если ты видишь, что тебя не услышат все равно, ну, тогда просто замять разговор или порвать отношения, или, по крайней мере, сменить тему. Ну, давай поговорим о футболе. Но понятно, что дальше уже разговоры на серьезную тему с таким человеком трудные. Это катастрофа, потому что это начинается, трещина начинает проходить среди между близкими людьми. Вот. А в Израиле и в Палестине, и во всех государствах, которые окружают Израиль арабский, там это все гораздо свежее, потому что Израиль создали в 1948 году при активном участии Советского Союза или считая сейчас Сталина, который рассчитывал, что он будет там иметь, так сказать, коммунистическое ядро, анклав. И все это время, вот эти сколько, 75 лет, это все сплошняком войны. Начиная прямо с 1948 года, когда в помощь израильтянам чехословацкое оружие забрасывали, успели забросить, и там 4 самолета подвезти, которые им помогли. Но тогда арабы представляли собой, в общем, весьма отсталую публику, а сейчас-то там полно образованных людей, инженеров, которые могут делать ракеты, строить подземные тоннели, которые знают иностранные языки, жили во всем мире, много чему научились, и это все ложится на желание отомстить проклятым евреям, которые захватили наши земли и построили там такое богатое государство, которое нам не снилось. Во всем же евреи виноваты всегда. Вот. То, что арабы живут бедно, виноваты евреи. То, что евреи живут богато, тоже виноваты евреи. Ну и понятно. А у израильтян, которые на других принципах строят свое государство, у них наоборот. Ну и честно, эти земли в свое время самые неудобные, самые плохие, самые болотистые, самые пустынные, ничтожные земли покупали за деньги у местных землевладельцев, наши предки. Кровавым трудом их взращивали, пестовали, создавали первые колхозы там, считай, кибуцы, и постепенно, трудом и мозгами построили маленькое, но мощное государство, объединяющее нас там религией. А нас пытаются все время уничтожить из зависти, для того, чтобы, значит, опять, значит, расправиться с евреями. Мы будем защищаться. Если на нас будут нападать, мы будем жестко отвечать. Поэтому история Израиля — это еще история не только войн с арабскими государствами, там война судного дня, война шестидневная 1967 года, всякие спецоперации бесконечные. Это еще война, это еще история спецопераций. Вот уж действительно спецоперации. И все, в общем, большие вожди израильские, наиболее известные фамилии, они выросли из войны и спецслужб. Ариэль Шарон, легендарный такой, значит, выходец из семейства грузинских евреев. Он в свое время командовал спецгруппой под названием группа 101, которая еще в 50-е годы, когда он молодой, был стройный, молодой, здоровый, она осуществляла спецоперации в глубоком тылу арабских государств. Там точечно уничтожая людей. Это даже есть, в иврите есть даже специальный термин, обозначающий мгновенное или точное предотвращение. То есть, грубо говоря, убить заранее, конкретно, точечно убить кого-то, спецслужбы. Тот же Нетаньяху служил в спецназе, нынешний премьер. Его брат командовал спецназом, который освобождал самолет с заложниками в Энтебе в аэропорту в Африке. И погиб во время этой спецоперации. Что же, Нетаньяху это забыл, что ли? Он тоже служил в спецназе. И так далее. И много кто, Эхуд Барак, такой премьер-министр, тоже спецназовец. То есть там полно генералов военных и спецназовских, спецовских, десантников. И это все живо очень. Это все очень близко. Я только что был в Израиле месяц назад. И первый раз услышал от... Ну, конечно, у меня там есть знакомые, и одноклассники мои там живут. И другие знакомые, они говорят, что сейчас спокойнее, сейчас уже давно ничего нет. Вот они как напророчили. Это был сентябрь уже. Сейчас уже давно более-менее спокойно. Значит, арабы в Газе живут лучше, выше зарплаты, много рабочих мест для них в Израиле. Есть, приезжают люди. Но все равно, например, в Вифлеем мы вас отвезти не можем. Потому что Вифлеем, то есть родина Христа, Бетлехем, где родился Христос, где церковь Рождества, он находится на арабских территориях. И мы туда, после двух интифад, после двух восстаний, мы туда не поедем. Потому что нам там сразу может наступить кровавый конец. Такие случаи были, когда случайно израильтяне попадали и пропадали. или были захвачены, или просто пропадали, или умерли мученической смертью. В общем, страшные были истории. Пожалуйста, хотите поехать, если в Вифлеем? В Иерусалиме есть места, мы вам скажем, где. Там дежурят таксисты арабы. Арабы. И они иностранцев, то есть не израильтян, не евреев, не иудеев, иностранцев, они вас могут взять за деньги, отвезти в Вифлеем и привезти назад. У них как бы там все схвачено, но 100% гарантии не будет. Вот.
Да, такой клубок распутать действительно даже, наверное, одному-двум поколениям не под силу.
Уже тысячелетия не распутывали. Поэтому сейчас страшный момент, жуткий. Потому что христиане воюют между собой. Ну что ж там, искать слова там. В подавляющем большинстве православные воюют между собой. Сами знаем где. И бомбят кафе, где происходят поминки. А потом в наглую врут с трибуны ООН. О том, что они убили массу там националистов. А здесь столкновение цивилизации настоящее. Между... Если в Украине столкновение цивилизации липовое, придуманное всякими Дугином и прочее вот этой публикой. Россия — цивилизация, Украина — это значит Запад, англосаксы, вот значит против западной цивилизации. Это фуфыга. А в Израиле это столкновение двух цивилизаций, хотя религии это аврамические, вот, что мусульманство, что иудаизм. Корни это одинаково.
А у меня еще вопрос тоже, который вы фактически затронули сейчас.
Хорошо, я все ваши вопросы позатрагивал уже. Давайте вы будете агитировать, я буду вам задавать вопросы.
А как-то так вот вы объемно сегодня рассуждаете, и поэтому, так или иначе, говоря об одном, выходите и на другие темы тоже.
Простите, я больше не буду. Но меня переполняет, я ночей не сплю из-за того, что ты читаешь и смотришь. Прости. Молчу.
Так это же хорошо, это же хорошо.
Чего ж хорошего такое творится? Чего ж хорошего такое творится? Я бы предпочел спать нормально, что ж мы вообще не засыпаем ночами, потому что только читаешь, слушаешь, все, звонишь там. У меня друзья вышли, я переписываюсь с ними, и у них прямо за окном взрыв. Они сидят в этой оборудованной комнате, в этой, название теперь все знают, это Мамад или Мамада, и прямо за ставнями стальными там взрывы. То же самое. Слушайте, мне звонят, рассказывают мои знакомые друзья, которые живут в том же Киеве, или сейчас уже некоторые уехали, когда ракеты мимо них летали.
У нас на этой неделе неожиданно вновь вспыхнула тема репатриантов, и вспыхнула она отчасти в связи и с Израилем тоже, потому что среди тех, кого сейчас призывают в израильскую армию, много людей, которые раньше были российскими гражданами или даже сохранили российское гражданство, и вот теперь они идут по этому призыву. И многие наблюдатели видят контраст с тем, как реагировали призывники на призыв в российскую армию. И такие люди, как Максим Галкин и Михаил Шац, уехавшие ранее из России, сейчас говорят, что они готовы помогать Израилю. Два слова. В чем такая разница? Почему такое разное отношение?
Я не разговаривал ни с кем из тех, кому предстоит идти по призыву сейчас как резервистам служить в израильской армии. На данную секунду я не думаю, что пожилые люди типа Шаца и менее пожилой, но все равно уже взрослый Галкин окажут серьезную помощь израильской армии, разве что там кровь сдадут или будут работать бычковыми на кухне, но так или иначе корневой-то ответ, по-моему, совершенно понятен. Когда одна страна защищается, а в данном случае Израиль защищается от нападения Хамас, то патриотический подъем всегда очень высокий. Его не надо разогревать, потому что мы защищаем себя. Это естественное желание человека. И тут все его чувства вспыхивают. Если когда нужно напасть на кого-то, страна-нападатель своему народу рассказывает всякую фуфлыгу и объясняет, что на самом деле она не напала, а предотвращает нападение, ну вот как Россия напала, если бы мы не напали, то напали бы хохлы проклятые, укрофашисты. Или мы с украинцами дружим, нам просто вот надо освободить их от нацизма, который у них сидит в Киеве. Давайте для этого уничтожим 10 тысяч украинцев или 20 тысяч. Вот сейчас уничтожим и будем братья обратно. Это надо еще народу впаривать. Поэтому российскому народу, значит, украинское нападение на Украину впаривали много лет перед этим. Рассказывали о том, что все мерзавцы украинцы убивают русских, мы сейчас только защищаем. А Израиль этого не надо, потому что люди сидят дома и вдруг узнали, и вдруг на них летят ракеты. Или они узнают, что их родные погибли, живущие там на границе с сектором Газа. Поэтому тут готовность защищать совсем другая. Потом, это на самом деле израильский народ, это народ солдат. Потому что с самого начала там все служат в армии, все. И девочки, и мальчики. И есть много анекдотов про то, какая у них там домашняя армия, как там все они друг с другом любовно разговаривают, вежливо и все такое. Вопрос, смешные анекдоты есть очень. Дескать, это такой, ну, пионерлагерь. Но шутки шутками, а это все-таки служба. И вот факты, которые сейчас приходят о том, что женщины, как воюют женщины, и как и там есть офицеры спецназовские, командиры спецназовских подразделений. Причем среди них есть те, кто из выходцев из бывшего Советского Союза. Но они по-настоящему воюют. Хотя все признают, что это катастрофический провал, мягко говоря, что следствие расслабленности, что нам запудрили мозги, что все были уверены, что, значит, вроде бы сейчас мы ближимся более-менее к мирному сосуществованию и т.д. Да. Вот
так. На этом фоне есть и такой пример, как возвращение в Москву Михаила Фридмана. Он уехал в Израиль незадолго до начала войны, потому что в Британии, по его словам, под санкциями было жить невозможно. С началом войны он переехал в Москву. И здесь у меня просьба к вам прокомментировать происходящее, потому что, насколько я понимаю, Фридман, судя по прессе, во всяком случае, был самым человеком, предпринявшим самые большие усилия среди российских олигархов, чтобы выйти из-под санкций. Я напомню, что там и деньги Альфа-банк Украина собирал для ВСУ, и войну он осудил, хотя достаточно осторожно, и ФБК, значит, через ФБК пытался заручиться поддержкой. А теперь он в Москве. И как вы считаете, это достижение санкционной политики, что удалось...
Никак я не считаю, честно говоря, вот могу... Я могу вам честно сказать, что меньше всего меня волнует судьба господина Фридмана. Потому что господин Фридман существует в дальних верхних облаках, где совершенно другая жизнь, совершенно другие игры. И я понимаю, конечно, у него большие проблемы, потому что у него был заблокирован там какой-то из его миллионных счетов в английских банках, и он не мог обслуживать свой дом, там платить уборщице, он жаловался на это, или что-то еще, это вроде ходил пешком. Я всячески ему сочувствую по этой части, но я гораздо больше сочувствую людям, у которых мужья, дети отправлены на войну и вернулись в гробах, или все что угодно. А уж еще больше сочувствую людям, на которых полетели российские бомбы и ракеты в Украине. Вот кому я сочувствую больше. Даже себе больше сочувствую, чем мультимиллиардеру господину Фридману. Я же не говорю, что он изверг и что он убийца. Он тоже живой человек, который там... имеет чувства и может страдать и так далее. Но страдание господина Фридмана – это страдание другого порядка. Тем более, что у меня есть один вопрос. Если он действительно такой правильно думающий, патриотичный, почему он не поехал на свою родину во Львов? Почему он поехал в Россию? Он из Львова. Он из Львова приехал учиться в Москву в технический вуз. Там я сейчас не помню, какой институт стали и сплавов, не помню. Почему он не там? Почему он поехал в Лондон?
Давайте оставим этот вопрос без ответа. Может быть, обратим его к самому Михаилу Фридману.
Подождем, я слышал, что он приличный человек. Но, знаете, когда идет война, кровь льется мешками, трудно остаться незабрызганным. Поэтому, ну что ж, да вот так вот. Но я говорю, что чувство жалости и какой-то прям бессильной, бессильного страдания, что помочь ты ничем не можешь, меня вызывают простые люди, у которых жизнь, у которых семьи рушатся, у которых жизни кончились. Они мультимиллиардеры.
Простым людям мы вернемся после небольшого перерыва. Всего 2 минуты, далеко не уходите от нас. Мы обязательно к вам вернемся. Хорошо. Я напомню, что это особое мнение Кирилла Набутова. Я Марк Нуждин. До скорой встречи.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», а также вы можете смотреть эту программу во всей метавселенной «Эхо» через множество различных источников. И это особое мнение журналиста Кирилла Набутова. Я Марк Нуждин. Еще раз призываю всем ставить нашему каналу лайки. И, конечно же, подписывайтесь и заходите, пожалуйста, в описание программы. Смотрите, как вы можете нам помочь. И огромное спасибо тем, кто уже это сделал. Екатерина Александровна, вам большое спасибо. Спасибо Дмитрию, спасибо Александру. Это все те люди, которые нам делают донаты. И мы бесконечно вам благодарны. По ходу я еще буду напоминать о том, как это сделать, а сейчас давайте продолжим. Кирилл Викторович, у меня, продолжая тему возвращенцев, вопрос о том, что ж такое происходит среди официальных российских лиц. У нас Вячеслав Володин сказал, что тем, кто намерен вернуться, а перед этим желал Киеву победы, грозит Магадан. А буквально днем ранее Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу того, как Родина вообще кому-то может угрожать из вернувшихся к ней, сынов из-за границы. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, во-первых, кому стоит доверять больше, Володину или Пескову? А во-вторых, это заочная полемика или это признак какого-то раздвоения сознания в российской верхушке?
Знаете, у нас есть YouTube-канал Набутова, в котором я периодически там выкладываю разного рода свои наблюдения за жизнью. И, кстати говоря, вот только что как раз там выложили свежий пост мы с ребятами по поводу того, что той катастрофы, которая происходит в Израиле, что и предшествовала. Я там вот кое-что рассказываю, в том, что рассказывал вам, в том числе про поездки в Вифлеем. Так вот, у нас параллельно есть телеграм-канал Набутова. Я хотел там выложить вчера, клянусь вам, я хотел там выложить такой вопрос для читателей наших. В телеграме нашем. Значит, вот есть два мнения. Вот мнение слова Пескова, слова Володина и три варианта ответов. Кому вы верите? Пескову, Володину или обоим этим сосранцам не верим напрочь. Но не стали мы потом этого делать, просто грузить людей всякой ерундой. На мой взгляд, здесь все совершенно очевидно. Ребята, каждый из них играет свою политическую игру на своем месте. Они зарабатывают деньги, они должны демонстрировать верность трону. И плюс ко всему, исключать ничего нельзя. Это вполне даже, может быть, превратилось непроизвольно в исключительно ловкую отмазку. Потому что всегда можно сказать потом, так я-то нормальный. Вот второй товарищ, он глупости какие-то говорит. Видите, я-то говорю все как надо. Вот. Я бы на месте жителей Магадана и работников магаданских всех предприятий обиделся, потому что там, значит, релокантам грозит Магадан. А что сегодня Магадан? Это Магадан сегодня нормально развивающийся город с мощной экономикой. Да, там это было когда-то центром лагерной системы страшной, сталинской, но Россия же сегодня демократическое государство, правильно? Чего ж там, Володин, слова-то выбираешь неправильно? Ты бы сказал, там грозит тюрьма, или грозит, что еще, расстрел, Магаданом. Точно так же можно пугать Ленинградом, понимаешь? Тоже северный холодный город, тоже климат херовый, но вас туда отправим. Вот. Я бы на месте магаданцев обиделся сильно. Вот. А так, ну все понятно, ну что мы будем дурака валять, Ваньку? Всем все понятно. Этому нужно сказать, да нет, у нас же все прекрасно. Что там Чубайс-то куда-то мечется? Спокойно может возвращаться. Тем более, что Путин где-то спрашивал кого-то не так давно, а где Толя, что это он уехал не сдавать. А Чубайс почему-то улетел, кажется, в Англию. Вот. Пускай он возвращается. А Володин, ну, естественно, он же изображает ястреба на радость большому количеству людей. Как традиционной, так и нетрадиционной ориентации.
Слушайте, а я сейчас, мне прислали, большое спасибо, комментарий главы губернатора Магаданской области Сергея Носова словам. Вот. И вы знаете, там такая же двойственность, как в высказываниях чиновников. Я вам сейчас прочитаю. Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть, но надо от них избавляться. На Колыме живут прекрасные люди, живут и работают настоящие патриоты своей страны. Колыма динамично развивается, поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди. И я опять не понимаю... Он то ли говорит, что Колыма не принимает подлых людей, имея в виду, что релоканты не нужны, то ли говорит, наоборот, грамотные, образованные, приезжайте к нам. Вы что в этом услышали сейчас?
Я понятия не имею, что собой представляет мистер Носов. То, что там его пиарщики голову сломали, а у них же уже целый день прошел, у них было время пошевелить мозгами. Каким образом хитро, с одной стороны, проложиться и сказать, что мы тут большие патриоты, вот, и значит, нам нужны хорошие люди, а то действительно же Володин дал понять, что это место для отбросов для всех. Понимаешь, а Носову можно там народ собирать, на то народ оттуда уезжает, надо, чтобы туда народ приезжал, работал, создавал там прибавочную стоимость, налоги платил и так далее. Вот, и он там какую-то ересь прогнал по поводу каких там подлых не принимает людей. Ну, все же понимают, значит. Тюрьма принимает тех, кого туда направили, а кто там подлый, кто нет, это, как говорится, тюремщиков мало волнует. Но я говорю, что я на месте магаданцев бы обиделся. Вот, значит, Носов там выступил. Другое дело, что там живет огромное количество потомков тех релокантов, которых помимо их собственной воли туда релоцировали. Извините меня, вся Сибирь, весь Дальний Восток — это потомки ссыльных, потомки каторжных, потомки сталинских зэков, миллионы и миллионы людей. Ну, люди, которые там выросли, они обладают своим чувством патриотизма, это нормально. Там есть красивые места, суровые, но очень красивые. Красивая природа, безусловно. В России много где есть, но в этих же местах есть и тюрьмы, колонии. Поэтому, но забавно. Шестерки в виде чиновников, они мгновенно должны как-то реагировать и обязательно проложиться, сказать, что они большие патриоты, и там все живут патриоты, они большие, конечно, патриоты. И вы нам всякого дерьма не присылаете. Так если это... Пошлют тех, кого Володин призывает туда, значит, арестовать и послать, так в основном ваш релокант — это туда. Релокант — это люди в основном образованные. Те, кто уехал-то, это либо молодежь, которая в том числе валила от мобилизации. Причем молодежь какая, которая может себе найти место за границей работать. Айтишники, там люди молодых профессий. Либо люди, которые интересуются политикой, читают книжки, газеты и все остальное, и они только походу в ближайшую булочную и в аптеку. и пенсии, и смотрением Первого канала или там канала России. Соответственно, уехали люди думающие. Поэтому Моссад может не переживать. Если победит Володинская концепция, то как раз много думающих людей направят в соответствующие края.
Между прочим, раньше эти края тоже часто принимали людей не самых плохих, далеко не самых плохих.
Лучших, я бы сказал, лучших. Часто лучших.
Давайте еще о людях заметных, так скажем, не знаю, лучших ли, но заметных. Хотелось бы понять, что вы думаете об этой истории. Рамзан Кадыров наградил орденом Ахмада Кадырова Владимира Путина. Награда, наконец, нашла героя, потому что, по словам Рамзана Кадырова, он указ-то подписал еще в 2007-м, просто не было случая вручить. И вот сейчас, наконец, передали награду. Во-первых, как вы считаете, обрадовался ли Путин? Должен ли он радоваться по этому поводу? А во-вторых, почему другие главы российских регионов до сих пор не догадались наградить президента какой-нибудь местной наградой? Это же прекрасный способ.
Могу только предполагать, что, наверное, мало кто из глав других регионов получает такое большое количество разных донатов из Москвы, из федерального центра или от федерального центра, как получает их хозяин Чечни господин Кадыров. Вот. Он в этом смысле очень тонко чувствующий молодой человек, еще молодой достаточно человек. Вот. На все это можно взирать с чувством удивления или с чувством улыбки, но это сегодняшняя российская реальность. И, кстати говоря, вот вы-то начали с темы войны между Израилем и Хамасом, когда рядом сосуществует два народа, две религии. И в самом факте этого сосуществования уже заложены семена взрывов, возможно. Так случай с мусульманским Кавказом или с мусульманским Северным Кавказом, который так исторически получился, что он оказался в свое время захвачен Россией, вошел в состав Российской империи. Так же, как потом было с Туркестаном, со Средней Азией. Это тоже соседство двух разных цивилизаций, абсолютно разных культур. А на стыке этого всегда будут семена вражды, там, вражды, войны и всего остального. И у меня это не вызывает никакого сомнения, конечно. Мне Путин лично об этом не докладывал. Но история с Кадыровым и отношения Москвы с Кадыровым или там Путина с Кадыровым — это история по принципу «худой мир лучше доброй ссоры». И лучше пускай будет так, чем будет полыхать Кавказ. И это тоже одна из практик управления, когда выбирается кто-то среди туземцев, кому говорят: «Окей, мы тебе все дадим и закроем глаза на все, но ты обеспечь нам спокойствие». То же самое, между прочим, делала Орда, когда она пришла, когда ей русские князья платили дань, значит, выход так называемый, да, получали ярлык на княжение. Вот. В итоге к чему пришли ордынцы? К тому, что они выбрали одного и сказали ему: «Окей», но он сам предложил, сказали ему: «Окей, ладно, нам надоело с вами дураками париться, значит, давай, будешь собирать все бабки сам и отдавать нам. Какими способами, как ты там кого из своих двоюродных братьев будешь замерять, рязанских, тверских, там, любых всех князей, угличских, это твое личное дело, нам вот в такой-то день столько-то бабла привезешь в Орду, и все». Понял, да, договорились. Ему только надо было. Это был Иван Калита. Это был московский князь Иван Калита, с которого начался подъем Москвы. Калита — это кошелек. Поэтому так его и прозвали. Он собирал бабки и вежливо отправлял, значит, отвозил ханам ордынским, гарантируя, что зато на его хозяйстве все будет спокойно. И все-таки было спокойно, он богател, московская династия его богатела, и потом превратилась в царей Москвы, а потом и России. Вот. Правда, там потом династия кончилась на Иване Грозном, но неважно, но все равно, уже были московские цари. А произошло с чего-то. В какой-то момент появился один чувак, которому доверили и сказали: окей, на выбранной территории отвечай за порядок, присылай бабло. Сегодня что происходит? На выбранной территории в Чечне Кадыров отвечает за порядок. В Москве меньше головной боли. А дальше это все декорации. Кто кому какой орден даст, он назначает вице-премьером свою дочь, а перед этим, по-моему, ее мужа тоже назначил вице-премьером. Ну, по формальным законам он ничего не нарушил, имеет право. Ну, а то, что там орден, ну, господи. Восток. Дело тонкое. Но красиво.
А скажите, на ваш взгляд, вот такой метод управления, он для 21 века вообще подходит? Делегировать полномочия абы кому, лишь бы было тихо?
Видите, если он существует, значит, он для кого-то подходит. А с другой стороны, ну, любой человек вам скажет: вы хотите еще одну войну? Или вы хотите, чтобы, туда пришли остатки ИГИЛа, к примеру, и там начали, а там полно этого. Там полно народу, которые на Северном Кавказе, которые ездили в ИГИЛ. И женщины, и мужчины. Вы хотите, чтобы, значит, там поднял голову исламский терроризм? Вы приезжаете в Грозный, посмотрите, какой он красивый, симпатичный, чистый и так далее. Фасад великолепный. Так пусть будет хотя бы так. Реал-политик.
Да, да. И к другой теме, но тоже связанной с персоналиями. На днях адвокаты и бывшего игрока «Что, где, когда» Илью Новикова сделали фигурантом уголовного дела, при этом с формулировкой, ранее, как я понимаю, не встречавшейся, его обвинили в государственной измене в форме перехода на сторону противника. Как вы считаете, перешел ли Илья Новиков на сторону противника в войне России и Украины?
Я, к сожалению, не знаю всех подробностей. Но то, что он находился всегда на стороне противников войны, это 100%. Он работал в Киеве. Известен был всегда как молодой человек очень крепкого духа и, в отличие от многих других, кстати, игроков, что где когда, очень крепкого духа и принципов. И я знаю, что он работал в Украине, и он это, в общем, не скрывалось. И то, что он был противником войны, это тоже известно. А вот по каким там юридическим правилам, по каким формулировкам ему сейчас предъявляют такие обвинения, ну, понимаете, в российской прокуратуре же тоже сидят не чайники с улицы, а юристы, которые умеют там красивые слова говорить, правильно формулировки обвинений и выстраивать. Много умных, образованных людей найдут как бы формулировку. Пришел на сторону противника, не знаю, существует ли. Может быть, сейчас уже существует такая статья какая-то, именно в этой формулировке. Вот. Но то, что он и раньше был не сторонником современной власти российской, это всем прекрасно известно. И есть по поводу вот обвинений и открытия уголовных дел, есть факты, может быть, менее заметные, но не менее примечательные. Вы знаете, что Россия пыталась похитить одного из политических деятелей Латвии в Бишкеке. Это событие свежее. Вот. Да, это событие свежее. Есть такой значит, политический деятель в Латвии, Домбровский по-латышски. Он там депутат Сейма был. Сейчас он, по-моему, не депутат нового состава парламента, который избран год назад. Значит, он выступал с лекциями в одном из вузов в Бишкеке, в Кыргызстане. Кыргызстан является свободным государством. Киргизские банки охотно принимают деньги россиян, служат перевалочной базой между заграничными счетами и российскими. Там россияне хорошо себя чувствуют, там много релокантов. Вот, там активная политическая жизнь и т.д. и т.п. И он там выступал с лекциями. И вдруг в какой-то момент по его душу, по адресу его прописки тамошней, явились киргизские полицейские. Его там не было. Он, видимо, жил, может быть, по другому адресу или отсутствовал. Во всяком случае, через короткое время он выяснил, что его разыскивают по запросу прокуратуры Российской Федерации, потому что он, значит, в России объявлен там, я уже не помню, что ему там предъявлено. Какие-то у меня там... Но поскольку он активно выступал против всего, что начала Россия в прошлом году в Украине. Вот. И находясь в Киргизстане, он оказывался без какого-либо прикрытия. И там потребовалась целая дипломатическая операция с участием дипломатов. Причем в Киргизии нету латвийского посольства. Как я понимаю, была сложная такая политическая комбинация. Его в итоге просто его вывезли. Прямо посреди учебного процесса. Там он читал какой-то курс лекций, судя по всему, на несколько месяцев раньше. А если бы это получилось, то он бы был официально, формально, видимо, по закону, формально по закону, задержан киргизскими силовиками для передачи российским. Потому что у киргизов-то нет претензий к Латвии, собственно. Вот это новое реальное.
Да, к сожалению, мы знаем и подобные прецеденты, которые заканчивались гораздо хуже передачей российским силовикам. Я сейчас на 30 секунд буквально займу время наших слушателей для того, чтобы Хорошо. Напомнить им о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы, посмотрите все способы, которые мы предлагаем. Какой-то из них наверняка вам подойдет, потому что среди них даже такие простые вещи, как просто положить деньги по номеру мобильного телефона, но можно и подписаться на нас, можно оформить перевод и так далее, и так далее. Посмотрите все способы, их много, они разные. И мы, конечно, бесконечно благодарны каждому, кто воспользовался любым из них, потому что все они равноценны, и все они ведут к тому, что мы будем продолжать нашу работу для того, чтобы у вас были разные точки зрения, и ваше мнение опиралось на факты и на разные взгляды разных людей. Большое спасибо всем, кто нам уже помог. Пожалуйста, делайте это дальше. И я напомню еще, что у нас есть канал «Ищем выход» в Телеграме. Поэтому заглядывайте туда, мы там сделали новости, теперь вы можете эти новости регулярно читать. И среди этих новостей вот, например, такая. Судя по опросу, который публикует издание «Вечерний Петербург», петербуржцев тревожат. Разные вещи. Петербуржцы попали в десятку самых тревожащихся россиян, но на первом месте работа 47%. Новостная сводка тоже там в списке, это 19%. Нехватка времени на уход за собой 12%. Это тройка самых тревожащих петербуржцев вещей. И вот смотрите, даже если войну записать в новостные сводки, это получается только каждого пятого тревожит. Причем мы еще не уверены, новостная сводка тревожит из-за того, что там война или просто новости неприятные, разные. Вот получается, что россияне игнорируют эту часть своей реальности. Как вы считаете, это хороший признак или это плохой симптом?
Все зависит от точки зрения. Наверное, кто-то, кто сидит, допустим, в Смольном, скажет: вот смотрите, мы можем обеспечить спокойствие нашего народа, чтобы он мог спокойно жить, заниматься своими естественными ежедневными делами. Мы ограждаем его от неприятностей. Вот. А для кого-то скажет: ну, смотрите, страна развязала войну, а людям наплевать на то, что она сотворяет в другом месте. Главное, чтобы на них не капало сверху ничего. Можно и так сказать. Но человек же устроен так, что своя рубашка к телу ближе, тем более ему все время рассказывают, что своя рубашка к телу ближе, и старик, посмотри вокруг, там все хорошо, ничего же не происходит. Театры работают, музеи работают, кино работает. Там нелегально, правда, контрабанда, но показывает все лучшие американские фильмы, а не только российское дерьмо, бюджетное или высокобюджетное дерьмо. А иногда, в общем, дерьмо тоже попадается. Но главное, что топовое кино все захотели посмотреть, «Оппенгеймер», все посмотрели. Барби посмотрели, старик, ничего же не изменилось, Эрмитаж на месте стоит, правильно, футбол играет, Зенит забивает, Зенит чемпион, может быть. Вот. А может и нет, но неважно. Все же хорошо, старик. Ну, цены, конечно, растут, ну, так инфляция же в мире везде, смотри, что творят англосаксы проклятые. Ну, в целом же все нормально, ну, ты не можешь поехать там по тур путевки в Париж. Ну, старик, ну, ничего, ты десятилетия до этого не ездили, нормально, можно по телевизору посмотреть видосик по Ютубу. А зато смотри, сколько красот на Байкале, в Сибири и через запятую дальше. старик нормально. И старик старушку говорит, да действительно, что он пальцы? Живем нормально, хорошо, лекарства есть. Лекарства есть. Более того, значит, профессионалы шевелятся. Все-таки за 30 лет капитализма выросло много профессионалов. Они шевелятся для того, чтобы бизнес не останавливался. И в том числе фармацевты тоже шевелятся. И лекарства не пропадают. Да, есть отдельные, я знаю, что пропадают особо ценные, особо дорогие, особо сложные лекарства, которых никак не делает Россия, и страдает много людей. Но все-таки это много, это маленькая часть по сравнению с тем, что вот, ну, с тем объемом людей, с тем количеством людей, которые нуждаются в таких постоянных распространенных лекарствах. Ну, я не знаю, для понижения сахара, допустим, да, вот диабет. Там для понижения давления, там холестерина, вот все, все, чем страдают люди старшего среднего возраста, все-таки подавляющее большинство, насколько я понимаю, лекарств есть. И даже Россия вот-вот уже приступила к производству суперпопулярного в последнее время, суперпопулярного, очень дорогого лекарства от диабета, которое активно пользуется теми, кто хочет похудеть, которое называется Оземпик, по-моему. Это такие уколы сам себе человек делает. Они очень дорогие, импорт. Но он пропал в России. Так вот, Россия начала его делать сейчас. Потому что есть спросы, потому что фармацевты – это бизнес, и они как бы они работают. То есть все в порядке, смотрите, лекарства есть там. Ну да, ну подороже стал телефон iPhone. Ну, iPhone подороже. Ну так сколько народу айфоном-то пользуется? Пижоны. А пижоны ничего, два раза больше заплатят, ничего страшного. Он появился в тот же день, как в Америке. Ну, то есть все нормально. А вот если, не приведи Господь, вот если вдруг с неба начнут падать ракеты, бомбы, дроны, и вокруг этого пенсионера, довольного всем, вдруг окажутся покойники, или бомба случайно упадет в его квартиру, он останется без квартиры, вот тогда он включит мозги. Только тогда он включит мозги. Потому что других поводов нет. «Зенит» играет, «Эрмитаж» стоит, лекарства продаются, жрачка есть. В кино пошел с внуком на Барби – хорошо. Остальное меня не парит отвалить от меня. Вот только если бомбы или вдруг исчезнут полностью жратва и лекарства, тогда он зашевелится. Но в Кремле полно подонков и мерзавцев, но нет идиотов и вокруг Кремля. Полно профессионалов в правительстве, и они стараются сделать так в любом случае. Что у них в душах по этому поводу, не обсуждаем. Все по-разному, наверняка. Они стараются сделать так, чтобы как-то экономическая ситуация в стране держалась, и она держится. И Путин говорит, ребята, у нас же растет ВВП.
Кирилл Викторович, а вот органичное продолжение ваших слов и события прямо настоящего времени, вот текущих минут, в Головинском суде Москвы начинается финальное заседание по уголовному делу правозащитника Олега Орлова из «Мемориала». Его обвиняют в дискредитации армии, и гособвинитель Светлана Кильдишева потребовала направить Олега Орлова на психиатрическую экспертизу, то есть проверить, нормальный или вменяемый ли человек. Почему? Потому что у него, цитирую прокурора, имеется обостренное чувство справедливости и отсутствие инстинкта самосохранения. То есть человек пытается защитить справедливость, даже не заботясь о себе. Психиатрия?
Абсолютно. Абсолютно, 100%. Это ровно возвращение к тому, что называлось советской карательной психиатрией, когда больше предъявить человеку нечего. Все понимают, что он действовал, и «Мемориал» действовал в рамках, и создавался в рамках существующих, в своих собственных законов, и на всех этажах государственной власти поддерживался. Существует концепция государственной политики в области сохранения памяти о жертвах политических репрессий. Я точно боюсь сейчас воспроизвести формулировку. Ее никто не отменял. Концепция по сохранению, увековечению памяти жертв политических репрессий, недопущения подобного в условиях современной России, там сложное название. Целая концепция есть. Люди, работавшие в «Мемориале», и не только там, они в этом смысле они выполняют государственную задачу для будущих поколений. Ну что сегодня, это Кумунеса, как ее там фамилия, она там, как это, прокурорша фамилия. Ну, она же дрессированная макака, я не хочу конкретно про нее сказать, должность ее такая. Она будет говорить то, что предписано, то, что написано, то, что согласовано на трех этажах. Что можно предъявить? Можно сказать, посмотрите, он же ненормальный. Да посмотрите, у него все хорошо, он же ненормальный, что там несет ересь какую-то. Его надо освидетельствовать. А вот если окажется, что он нормальный, мы его посадим. Я в свое время снимал программу про институт сербского в Москве. Это была главная база советской карательной психиатрии. И мы разговаривали с людьми, которые там были, и пациентами, которые там работали. Очень познавательно.
Слушайте, на грустной ноте, но нам надо заканчивать. Большое спасибо, особое мнение.
А где вы видите? Веселого-то ничего нет. Чего?
Постараемся к следующему разу хотя бы что-нибудь веселое найти, но в этот раз явно не получилось. Журналист Кирилл Набутов, я Марк Нуждин, канал «Ищем выход» и «Эхо» прощается с вами. До свидания.
До свидания.